«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В еженедельной программе «Перекресток» на радио «Азаттык» мы обсуждаем темы, которые объединяют или, наоборот, разъединяют народы Центральной Азии. Сегодня немного другой ракурс. Дискуссия будет посвящена ситуации в России и как она влияет на ситуацию, на положение дел в Кыргызстане и Казахстане, в частности. С нами на связи журналист и политический эксперт из Москвы Аркадий Дубнов, политолог из Кыргызстана Эльмира Ногойбаева. В пражской студии со мной рядом коллега из Казахстана Галым Бокаш. Разговор веду я, Венера Сагындыкызы. В связи с убийством видного политического деятеля в России Бориса Немцова, доминантой прозвучали слова о том, что если даже власти России не заказали это дело, если они даже не имеют никакого отношения к этому делу, то они все равно несут прямую ответственность за развязывание информационной агрессии в стране. Что это за информационная агрессия, что из-за нее уже стреляют в видных политиков? Давайте вначале послушаем Аркадия Дубнова.
Я понимаю под информационной агрессией, но это несколько неправильный термин. Мы не будем сейчас об определениях. Я называю абсолютным то, что льется с экранов государственного телевидения в России. Не только федеральные каналы, первая, вторая и четвертая кнопки, а практически весь контент телевизионный, который так или иначе контролируется властью, он направлен сегодня на разжигание ненависти к чужим, к тем, кто не с нами, то есть не с властью. То есть понимание президента российского Владимира Владимировича Путина, это пятая колонна, это национал-предатели, что он изрек несколько лет назад, и они подхватились вот этим пропагандистским ресурсом достаточно мощно и, что называется, достаточно профессионально. И сегодня ощущаешь себя чужим, если ты не согласен с властью. Вот именно это имеется в виду. И поэтому, когда вчера Путин, выступая на коллегии МВД, призвал, наконец, избавиться от позора, связанного с политическими убийствами, заметил, что политические убийства создают вот эту ненависть, то это было поставлено с ног на голову все. Не политические убийства создают эту ненависть, а ненависть создает политические убийства. И в этом вся проблема, в том, что власть России, на мой взгляд, несет полную ответственность за создание этой атмосферы ненависти, которая течет буквально как паста из тюбика из любого телевизионного канала, да и не только. И проблема еще в том, что она не хочет это признавать, она ее, я бы сказал, выворачивает наизнанку. И сегодня, 5 марта, день смерти Сталина, мы еще наблюдаем еще одну особенность. Стало известно, например, что музей Пермь-36, единственный музей, который создан на базе сталинского лагеря, в котором отбывали еще со сталинских времен заключенные политические и в советские времена постсталинские, он сегодня превращен не в музей жертв этого сталинского и постсталинского террора, а он станет музеем работников ГУЛАГа. То есть тех, кто охранял по Ахматовой той половины страны, которая охраняла другую половину, которая сидела в лагерях. Это абсолютная модель сегодняшнего понимания жизни в России.
Нам всем очень хорошо знакома информационная политика Кремля. Мы знакомы с передачами на ОРТ, РТР, НТВ и так далее, которые смотрят не только в России, но и в Кыргызстане, например. Наблюдается информационная конфронтация, особенно в социальных сетях, в интернет-изданиях. Как вы, Эльмира, оцениваете состояние в этом плане в Кыргызстане? Пока еще не дошло до российской степени?
Информационная конфронтация в Кыргызстане достаточно поляризована. И мы, поскольку те медиа-источники, которые вещали раньше, вещают на сегодняшний день, то общ, общество точно так же заряжено этой самой поляризацией. Ощущение неприятия, ощущение противостояния, оно присутствует и очень сильно влияет на общественное мнение, на общественное настроение. Наверное, как никогда за последние четверть века. И сказать, что это здоровая обстановка, невозможно, потому что люди поделились и на бытовом уровне, на кухнях, и на политическом уровне. Такое ощущение, что мы вернулись в Советский Союз, когда образ врага культивируется снова и снова силой. И сказать, что общественное настроение, при том, что протест действительно растет, информационное поле, оно очень сильно влияет. Вот такая нервозность, такое противостояние, ощущение небезопасности, оно очень доминирует. Наш центр проводил различные полевые исследования в регионах, в селах, в городах. Ну, общество достаточно встревожено. Mm-hmm. И эту ситуацию невозможно назвать нормальной. Потому что ощущение того, что формируются все новые и новые образы врага. И такое ощущение, что они специально культивируются. Ну, и это не может влиять на как бы положительное такое вот мирное состояние. Мне кажется, что это усугубляет еще и конфликтогенность в обществе, потому что такая всеобщая какая-то подозрительность и неприязнь, она формируется, безусловно, и по отношению к тому, что происходит в России. И на сегодняшний день мы не можем назвать, что это, скажем, такое вот мирное поле.
Угу. Кстати, хотелось бы добавить к сказанному Эльмирой, что, например, на нашем сайте «Радио Азатык» часто приходится сталкиваться с какой-то непримиримой позицией читателей, в основном из России. Это позиция наших мигрантов. Иногда это переходит в виртуальную перепалку между мигрантами в России и кыргызскими мигрантами, проживающими, например, в западных странах. Тогда передадим слово Галыму. Галым, как вы оцениваете ситуацию в этом плане в Казахстане?
Доброе время суток для всех участников. Спасибо, Венера, за приглашение. В Казахстане то, что касается информационного поля, контента информационного поля, наблюдается очень большая схожесть с тем, что происходит в России. То есть в основном доминируют официальные СМИ, официальные телеканалы, радиостанции. И альтернативные, так сказать, мнения фактически отсутствуют. Ну, то, что касается смерти Бориса Немцова, конечно, эта трагедия обсуждалась очень активно, но только на социальных сетях. Но надо примечательно то, что все-таки официальные СМИ, они сообщали об этом, но только в новостях. Но, конечно, не вдаваясь в детали, не предоставляя слово аналитикам, либо представителям оппозиции.
В Казахстане СМИ не настолько зависимы финансово и в контентном плане от российских медиа, как в Кыргызстане. Они не включают эфир российских программ только для того, чтобы заполнить свою сетку. Нету такой зависимости, да?
Нет, конечно, но наблюдается как бы... Вы знаете схожесть режимов, вы знаете то, что происходит в рамках Евразийского экономического союза. То есть, когда существуют тесные связи между автократическими, авторитарными режимами, то официальные СМИ могут отражать только вот эти отношения.
Угу.
То есть в этом смысле не было особой критики в адрес Кремля, я бы сказал.
Угу.
Но, конечно, на наших платформах, на платформах независимых международных СМИ, казахская общественность, некоторая часть казахской общественности, особенно оппозиционеры и правозащитники, они выражали свободно свои мнения. Но я вам скажу, 8 человек собралось у консульства России в Алмате и 2 активиста в Уральске в поддержку как бы
памяти
Бориса Немцова. И это о многом говорит.
Угу. Аркадий, вы внимательно следите за тем, что происходит в наших странах. В последнее время почти регулярно в Бишкеке у посольства США проводятся пикеты, другие акции, где звучат призывы о невмешательстве в дела Кыргызстана. Сами разберемся и так далее. Участвует в них, как правило, группа коммунистов и представители фонда «Русский мир». Иногда еще какие-то группы включаются. В связи с этим, есть ли причина и повод думать, что нарастание какой-то конфронтации в обществе в Кыргызстане целенаправленно кем-то подогревается, поддерживается? Аркадий, вы нас слышите?
Ну, да, я слышу. Я хотел бы как можно более лаконично на эту тему высказаться. Я думаю, что, ну, во-первых, естественно, то, о чем вы говорите, происходило гораздо раньше, чем вот эта экзальтация ненависти в связи с гибелью Бориса Немцова, да, очевидно. А в целом, конечно же, то, как происходит борьба, что называется, за умы, за влияние в Центральной Азии между, с одной стороны, Сирией, а с другой стороны, теми, кто достаточно значимо и эффективно работал в этом регионе со стороны западных институтов и способствовал как бы распространению демократических ценностей, ну, естественно, в западном понимании. Конечно, это столкновение было неизбежным, и в последнее время очевидно, что влияние России, ее институтов, в первую очередь, в Киргизии, стало превалировать. Я, в общем, это косвенно наблюдаю по реакциям на такие значимые реперные события. Да? Кимир, который, я сейчас не кавычу понятие, русский мир – это как бы интерпретация того расширяющегося влияния Москвы на постсоветское пространство, выражением которого стало, на мой взгляд, быстрое создание Евразийского экономического союза. Я называю в сегодняшних условиях рождение этого ребенка, что называется, недоношенным, да, и поэтому сейчас предпринимаются все усилия, чтобы, что называется, положить его в инкубатор, чтобы он создать ему соответствующую благоприятную атмосферу, чтобы он выжил. Так вот, то, в каких условиях должен выживать этот союз, окружается, ну, в общем, достаточно неадекватным с точки зрения реальных возможностей на создание этого ценности русского мира, чему в Центральной Азии, на мой взгляд, пытаются сопротивляться в разной степени, да, потому что за этим видят некую реинкарнацию Советского Союза, Советской империи, в которой вместо коммунистической идеологии становится, стержнем которого становится стремление жить в ценностях вот этого так называемого теперь русского мира. Вот теперь я уже ставлю это в кавычки.
В Казахстане не наблюдались такие организованные антизападные митинги, пикеты. Есть ли такая группа антизападников и как они выражают себя?
Группы как таковой нету. Каких-то политических либо общественных движений антизападных. Но эхо той информационной кампании, которая сейчас проходит в российских СМИ, оно всегда слышно. То есть во всех новостях, особенно теленовостях, уже чаще начинают показывать, как все плохо обстоит, как все дела обстоят очень плохо в западных странах во время так называемого кризиса финансового, рецессии. Как, например, создаются специальные репортажи о бездомных в США, либо там о протестах в Европе, в европейских странах. То есть иногда все это мне напоминает видеосюжеты. Вы помните, была такая программа «Сегодня в мире» во время Советского Союза. И иногда вот эти вечерние новости мне напоминают тот выпуск. Есть такая целенаправленная информационная кампания по дискредитации Запада, западных ценностей, демократических ценностей определенных, либеральных ценностей. Конечно, в этом отношении Россию и Казахстан, я бы сказал, объединяет одно слово – Гейропа.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Эльмира, вы много пишете и анализируете о геополитических процессах в стране. Вы как считаете, стоят ли какие-то определенные силы за нарастающей конфронтацией в информационном поле в Кыргызстане? Организованы ли эти пикеты, митинги у посольства США в Бишкеке кем-то?
Ну, разумеется, вот та антизападническая, достаточно агрессивная, достаточно такая агрессивная политика антизападническая, она на самом деле ударяет по тем проектам, которые формирует Россия на сегодняшний день. Евразийство, таможенный союз, русский мир. На самом деле все это очень сильно ударяет по репутации и авторитету этих проектов, которые на самом деле так подвергались большим дискуссиям, скажем, сомнениям. А на сегодняшний день происходит такая серьезная подмена, на мой взгляд, очень опасная, того, что самого понятия того, что есть русский мир. Потому что русский мир с его там цивилизационной культурой, историей и так далее сегодня подменяется вот этими шутовскими ряженными митингами и достаточно такой, ну, скажем, неприглядной политикой, которая формирует общественное мнение. И формируется такой пул, с одной стороны, достаточно либеральный. Он, на мой взгляд, у нас снова на таких вот тенденциях там суверенизации и там национального такого самосознания. Вот это вот такая искаженная, гипертрофированная политика, такой вот неоколониальной политики антизападничества, она на самом деле порождает сомнения. При том, что если мы говорим о широком общественном мнении, то люди, с одной стороны, видят вот это вот антизападничество и подвергаются. Например, последние инициативы в законодательстве Кыргызстана в области, ну, например, иностранные агенты, или гомофобия. И вот такие тенденции, с одной стороны, они, конечно, имеют какие-то какую-то почву, а с другой стороны, все больше и больше вопросов. Мы понимаем, что любые центростремительные порождают центробежные. И формируется вот этот пул, на самом деле, людей, которые понимают, что это уж больно гипертрофировано. Потому мы это же уже проходили в Советском Союзе. Вот этот вот новый советский синдром, он на самом деле расшатывает и очень сильно поляризирует общество. И атмосфера такой неприязни, она доминирует на сегодняшний день. Потому что мы видим, что все меньше доверия, вообще кризис доверия происходит. И в политике такого согласия она больше настораживает. И если мы смотрим вот такой вот дискурс уже более, скажем, интеллектуальный на таком уровне, то все больше и больше, скажем, я бы даже сказала, не антизападнических настроений, а больше вопросов, например, к событиям по Украине, событиям с последней гибели Бориса Немцова. И это вызвало достаточно серьезный шквал таких вот возмущений в нашей стране в том числе. И я бы сказала, что это на самом деле дает обратный
эффект. Это была Эльмира Ногойбаева, политолог из Кыргызстана. Вы слушаете программу «Перекресток» на радио «Азаттык». Сегодня мы обсуждаем влияние информационной конфронтации в России на ситуацию в Кыргызстане и Казахстане. С нами беседуют Аркадий Дубнов из Москвы, Эльмира Ногойбаева из Кыргызстана и мой коллега из Казахстана Галым Букаш. Разговор веду я, Венера Сагандыкызы. В этой информационной конфронтации, которая присутствует, как мы выяснили, и в России, и в Кыргызстане, и в Казахстане, голоса демократических сил, призывы о правах человека, о гражданских правах, о справедливых выборах и так далее становятся тише, мне кажется. Что происходит? Демократические силы теряют позиции? Слово вам, Аркадий.
Ну, собственно говоря, можно на этом вопросе поставить точку, потому что вопрос-то риторический. В ситуации, когда мы обнаруживаем вот эти пресловутые 86% президента Путина в России, остальные, находящиеся, так сказать, ну, чуть больше, чем в пределах статистической погрешности, они становятся таким, знаете, белым шумом, который даже не стоит выкристаллизовывать как серьезная политическая как бы сила, да. Мы же понимаем, что эти 86% это такая гуттаперчевая глина, в смысле, не гуттаперчевая, а просто мягкая-мягкая глина, которая лепится вот этим самым зомбоящиком, как мы называем телевизор. И стоит на некоторое время представить себе, что прекращается вот это информационное насилие с телевизора и меняется его знак, как спустя некоторое время мы обнаружим, что уже не 86%, а 16% поддержки действующего президента. В России так уж сложилось, что электорат не является активным как бы политическим классом. Да? Электорат – это масса, которая управляется, которая манипулируется. И за время, прошедшее с падения, с распада Советского Союза, вот эти ценностные установки, ориентированные на так называемые христианские, иудео-христианские ценности, на которых базируется западная цивилизация, они не сформулированы, они не успели сформулироваться, потому что, если вспомнить классика, да, что бытие определяет сознание, бытие, что называется, резко стало ничтожным, да, в силу вот этих тяжелых процессов 90-х годов, которые для одних были, что называется, прорывом к свободе, а для других стали самым несчастным периодом их жизни. Поэтому, ну, есть вещи реальные, с которыми трудно бороться. Есть представление людей, что только Путин способен удержать эту Россию от дальнейшего распада. Благодаря только Путину в нулевые годы стали временем благоденствия. Но ведь вот здесь идет подмена понятий. При любом другом президенте было бы не хуже, поскольку все это было основано на высоких ценах на нефть. И вот эта рента, так сказать, распределявшаяся тонким слоем бутербродным по всему спектру, значит, российского электората, она, конечно, сказалась на этом имидже. Мы сейчас переживаем очень тяжелый момент. Я даже не думаю, что кто-либо за пределами России серьезно отдает себе отчет, насколько здесь состояние, так сказать, вот такого активного общественного сознания сильно фрустрировано. Да? Угу. Надо пережить это время и собраться снова с силами и с мыслями.
Эльмира?
Да?
Эльмира? Да, почему в Кыргызстане, например, в последнее время голоса тех же националистических групп или религиозных активистов звучат громче, они перекрикивают уже какие-то демократические силы. Почему?
Я вас плохо расслышала, но если вы говорите о демократических каких-то тенденциях, на самом деле они все больше распыляются. И политическая модель, которую задает Россия, она, конечно, влияет и в том числе на наше государство. Если обратить внимание, то мы видим, что, например, оппозиция, она выталкивается из легитимного поля. И она поле это достаточно серьезно стерилизуется. И вот те настроения, которые идут анти-НПО, они тоже имеют тенденцию. И это видно в нормативном поле. Как вот 2014 год показал, что нормативное поле Кыргызстана, инициативы законодательные, они все направлены на служение демократических ценностей.
Галым, на ваш взгляд, вы наблюдаете такие тенденции вообще в Кыргызстане, в России, в Казахстане? Все меньше звучат призывы к демократическим ценностям.
Насчет России и Кыргызстана что-либо сказать затрудняюсь, потому что нерегулярно отслеживаю. Но то, что касается Казахстана, демократической силой немного звучит неуместно. То, что касается Казахстана. Потому что фактически в Казахстане не осталось оппозиционных партий. Есть коалиция провластная, которая состоит из пропрезидентских партий, которая, кстати, выдвигает кандидатуру президента Нурсултана Назарбаева для очередного выбора, который будет у нас проходить в апреле 26-го. Но то, что касается вот информационного фона, которое можно в академических терминах назвать оксидентализмом, оно, конечно, эпицентром этого оксидентализма на данный момент в постсоветском пространстве является Россия. То есть все те шаблоны, которые были формированы в Восточной Пруссии еще, когда говорили, что вот Восток — это душа и сердце, а Запад — это холодный ум и прагматизм. Восток есть защитник традиционных ценностей. Вот эта риторика, она звучала и в царской России, потом уже в советской России. Она звучала, она была мила для этой риторики. Эта риторика нравилась и арабским националистам. И эта риторика мне напоминает обсуждение антизападных кружков в Токио, которые проводились до Второй мировой войны. То есть, и эта волна сейчас накрыла Казахстан неизбежно, потому что Казахстан за все эти годы независимости не смог построить независимое информационное пространство. То есть все, что творится, все, что создается в российском пространстве информационном, копируется и дальше уже потребляется там.
Угу. Аркадий, тогда последний вопрос вам. Аркадий, вы слышите нас?
Да, я на связи.
Есть ли механизмы или меры, которые может принять правительство или парламент Кыргызстана в целях предотвращения большой информационной конфронтации? Конфронтации, которая, как мы видим на примере России, может выстрелить в спину?
Ну, мне кажется, вообще даже вопрос такой не стоит. Сначала мы должны определиться, а есть ли политическая воля у киргизского руководства, основанная на трезвом анализе, скажем, возможных угроз вот этого выстраивания, так сказать, в одномерный ряд с Россией информационного дискурса. Я не думаю, что вообще в Бишкеке, в Белом доме кто-то про это серьезно думает или этим озабочен. По одной простой причине. Кыргызстан сегодня находится практически в абсолютном зависимости от воли Кремля. Вопрос выживаемости киргизской элиты, и я скажу больше, даже киргизского государства в нынешних условиях, когда есть угроза, в общем, и исламского экстремизма, и нестабильность идущего, так сказать, с афганского юга, угроза экономической экспансии со стороны Китая обуславливает тяготение Бишкека к Москве. И мы понимаем, что сегодня фактически Москва купила, приобрела присоединение Бишкека к этому таможенному союзу, выплачивая серьезные средства для обустройство Киргизии в рамках новых евразийских структур. К сожалению, Киргизия в этом смысле сильно отличается от Казахстана в силу отсутствия собственных значимых финансовых и сырьевых ресурсов, чтобы иметь возможность сохранить некую, как бы, геополитическую самостоятельность. Что называется, по одежке протягивай ножки.
Для Кыргызстана, наверное, будет сложновато, потому что есть очень важный фактор мигрантов кыргызских, которые составляют очень весомую часть государственного бюджета, доходы которых в России составляют большую, значимую часть бюджета, пополняют бюджет. И еще есть, конечно, совсем другой фактор, в отличие от экономических. Это обычный человеческий фактор, культурный. То есть за все эти, почти что за весь этот четверть века, я наблюдаю рост, расширение кыргызской диаспоры в России, в крупных городах. То есть люди остаются там жить,
получают
работать,
паспорта.
Получают паспорта, двойные гражданства. Угу. И этот электорат, и эта часть, мне кажется, она всегда будет поддерживать любые интеграционные процессы между этими двумя государствами.
Спасибо всем за сегодняшний разговор. Будем надеяться, что хотя бы информационная конфронтация, о которой мы сегодня говорили, происходит в России, в Кыргызстане, в Казахстане, она не будет выстреливать или убивать людей за инакомыслие, за альтернативную точку зрения, за другое мнение и так далее. Сегодня с нами беседовали журналист, политический эксперт из Москвы Аркадий Дубнов, политолог из Кыргызстана Эльмира Ногойбаева и журналист из Казахстана Галым Бокаш. Беседу вела я, Венера Сагандыкызы.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».